This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам. И крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Много в пути за Христом испытаний. Часто ты ропщешь на жизнь твою, друг. Трудно идти всех любя и прощая. Страх маловерие, уныние вокруг.
Если в сердце тоска, посмотри на Христа. И подумай тогда о нужде твоей. Помолись в тишине, и тогда на душе станет легче, светлей от всех твоих скорбей.
Знай, что Иисус часто в жизни томился. Зла, жестокости грешных людей, часто склонивши колени, молился и пострадать за людей он хотел.
Если в сердце тоска, посмотри на Христа. Подумай тогда о нужде твоей. Помолись в тишине, и тогда на душе станет легче, светлей от всех твоих скорбей.
что Иисус на Голгофе страдая долго терпел от насмешек людских и на кресте в тяжких муках страдая Он не злословил, а всех их простил.
Если в сердце тоска, посмотри на Христа и подумай тогда о нужде твоей. Помолись в тишине, и тогда на душе легче светлей от всех твоих скорбей. Если в сердце тоска, посмотри на Христа и подумай тогда.
Моросящий за окном мелкий дождик, ледяные бездыханные батареи и ранняя темнота тщательно испытывают нервы на прочность. Деревья на городской аллее отдают земле долги безропотно по первому дуновению ветерка, сбрасывая в грязь тяготящие их золото и багряницу. Птицы, следуя заложенному в них могучему инстинкту, послушно собираются в стаи, готовясь к перелету в теплые края. А что же венец природы? Да, вот и он. Сидит, нахмурившись, с тоской взирая на закипающий чайник. Добавленные в чашку ложечка меда и капелька кагора несколько освежают землистый цвет его лица, но это ненадолго. Напившись, изгнанный Адам отводит опустошенный взгляд в угол, демонстрируя окружающим полную апатию. Количество сигарет в пачке, торчащей из его кармана, стремительно уменьшается, а горка окурков в импровизированной пепельнице пивной банки заметно растет. «Не трогайте Илюху», — предупреждают опытные сотрудники его отдела. «У него снова депрессия». А самые опытные уточняют: «Сезонная». Так описывает состояние депрессии один писатель.
Когда кругом тоскливо и темно, и словно дождь осенней непогоды мне хлещет в сердце, как в разбитое окно, и давит грудь житейские невзгоды, когда кружатся мысли, как орлы, и растерзать готовы душу, я знаю, вечный Боже, Ты меня хранишь всегда, и в зной, когда нет силы на пути земном и хочется забыться на мгновенье, когда вдруг неудачи грянет гром, а горы впереди так высоки для восхождения, когда года пройдут, как бы во сне, когда мечты погаснут, как зарницы, прошу тебя, не дай метаться мне по жизни раненной птицей.
Друзья, мы продолжаем разговор о депрессии. И нам очень важно выяснить, может ли Божий человек или истинный христианин заболеть депрессией или впасть в депрессию. Этому мы и посвятим нашу радиопрограмму сегодня.
Душа без Бога счастья не имеет, тоскует, плачет, мечется, болит, и в жизни нет целебного елея, который эту душу исцелит, который эту душу исцелит. Ей нужен Бог, лишь Он ее отрада, ничто другое и никто другой. Больной душе молиться Богу надо, в котором мир и радость, и покой, в котором мир и радость, и покой. Да Бог велик, и все пред Ним смолкает, вселенная трепещет пред Творцом, но то, что душу с Богом разделяет, уже давно искуплено Христом, уже давно искуплено Христом. Открывший путь всем людям без изъятия, к истоку вечной милости своей, в небесные отцовские объятия, Он ждет своих заблудших сыновей. Он ждет своих заблудших сыновей. Душа без Бога счастья не имеет.
Итак, депрессия. Депрессия, метко прозванная американскими специалистами психическим насморком, распространяется в мире не менее активно, чем физическая простуда в холодный сезон. В настоящее время, согласно данным Американской психиатрической ассоциации, только в США ежегодно этому недугу оказываются подвержены около 15 миллионов человек. Несмотря на распространенность и деструктивность этого заболевания, механизмы возникновения депрессии пока еще не открыты. И мы открывать это тоже не будем в эфире нашей радиопрограммы. Знаете почему? Да просто потому, что это уже давно открыто, и нам, христианам, давно со страниц Библии это известно. Известно, как избежать этого состояния и даже как лечить. Я надеюсь, вы помните из нашей прошлой радиопрограммы, что такое депрессия. Давайте я повторю. Депрессия – это отсутствие давления. Английский прессинг – давление. Для гармоничного существования человека то, что приходит к нам извне, и то, что в нас, должно быть как минимум уравновешено. При депрессии же мир давит на человека, а человек не может с этим справиться. Обратите внимание, что для гармоничного существования человека то, что приходит к нам извне, и то, что в нас, должно быть как минимум уравновешено. При депрессии же мир давит на человека, а человек не может с этим справиться. Вот что такое депрессия. Другими словами, депрессия – это состояние сердца человека, ничем не заполненного, пустого сердца. Сердца, в котором нет никакой силы, чтобы противостать давлению греховного мира или сложившихся вокруг нас обстоятельств. Но вернее будет сказать вот как. Обстоятельств, в которые мы приходим. А теперь послушайте слова Иисуса Христа. Их записал евангелист Матфей. Я прочитаю из 12 главы Евангелия от Матфея. Начну читать с 43 стиха. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Послушайте, друзья мои, внимательно и обратите внимание, что Христос не просто констатировал факт, что будет с этим злым родом. Замечайте, как говорит Христос, это будет не со всеми людьми, а с этим злым родом. Это о многом должно сказать нам, христианам. Христос говорит сначала о свободном сердце, о пустом сердце, о сердце, в котором не живет или не присутствует та сила, которая могла бы противостать давлению или прессингу извне, со стороны. Итак, в сердце пусто, нет в нем силы противостоять давлению извне, и вот на такое пустое сердце и нападают 7 злейших. И даже возможно, что и поселяются в нем. И далее, после этого, уже видимым образом проявляется то, что называют сегодня таким модным словом «депрессия». Но где же начало, где корень этого заболевания? Христос говорит, «Дух нечистый выходит из человека, и человек становится чистым, то есть сердце человеческое становится незанятым, выметенным, убранным». Но это еще не депрессия. Сердце человека пустым не может быть долго. Оно обязательно чем-то наполнится. И вот наступает время, когда в это незанятое никем и ничем сердце сам человек по собственной своей воле разрешает старому хозяину заглянуть. Друзья мои, я не говорю сейчас об одержимости, хотя и это тоже нередко, а может быть и чаще всего причина депрессии. Я говорю о причинах или зарождении депрессии. Итак, старый хозяин пришел. Старый хозяин – это может быть любая греховная зависимость. Курение, алкоголь, блуд, теле- или интернет-зависимость, болтливость, недовольство, вражда, зависть и многие другие грехи. Итак, человек позволяет себе опять прикоснуться, и в незанятое или пустое сердце возвращается старое греховное существо. И причем, возвращаясь, грех тянет с собой еще более злейших. Кто-то скажет, да-да, вот это правда, именно так бывает с христианами. Но задайте себе вопрос, бывает ли это с христианами? Я вкладываю в слово «христианин» истинный смысл, а не просто христианин по названию. Так бывает ли христианин с пустым сердцем или нет? Можно ли назвать христианином человека, у которого в сердце пусто, и слово Христово не живет в нем? Думаю, что ваш ответ нет. Так кто же такой христианин? Можно ли сказать, что христианин – это человек с чистым, убранным сердцем? О, нет! Нет и нет, это еще не христианин. Это состояние, описываемое в Библии как «снимите с себя, удалите от себя, очистите сердца», говорит Господь, «и я посмотрю, что с вами делать». Христианин – это человек, у которого сердце заполнено Христом, заполнено Его Словом. Позвольте, я сформулирую эту же мысль еще вот каким образом. Христианин – это не тот человек, у которого сердце чисто, и он о себе говорит: «Я никого не убил, не ограбил, я никому не делаю зла, я даже жертвую и в церковь хожу». Христианин – это тот, у кого сердце заполнена, наполнена Христом, не пустое, а заполнена Христом, Словом Его и верою. Есть две категории людей – рожденный свыше христианин и нерожденный свыше человек. К последним относится и тот, кто имеет пустое, незаполненное сердце. А теперь посмотрите на огромную разницу между одним и другим. Христос сказал: «В пустое сердце дух злой возвращается и даже со злейшими, потому что там есть место, там пусто». А что же в сердце, заполненное Словом Божьим? Может ли дух злой найти там место себе? О, нет! Атаковать такое сердце он может и даже нанести очень серьезные удары, но в сердце поселиться, и тем более с семью злейшими, нет. И я думаю, вы с этим согласны. Позвольте вас пригласить порассуждать сейчас вместе со мною вот на каким следующим вопросом. Человек попал в депрессию. Кто его там удерживает в этом состоянии? Кто поставляет ему информацию, подтверждающую ему, что он болен? Мысль в его уме, в мозгу. Помните об этом. Ведь именно на мозг человека воздействуют антидепрессанты. Мы об этом поговорим чуть позже, о том, как действуют антидепрессанты. Антидепрессанты воздействуют на мозг человека. Но не забывайте о том, что депрессия – это болезнь души. Болезнь души. И лечат ее сегодня психотерапевты, психологи. Психотерапия, если переводить на наш русский язык, это лечение души. Послушайте, друзья мои, вас не смущает тот факт, что психотерапия и врач-психотерапевт, леча душу, дает таблетки, воздействующие на мозг? Но разве мозг – это душа? Меня это очень сильно настораживает, и знаете почему? Давайте обратимся к Библии за ответом на этот вопрос. Я прочитаю из Евангелия от Марка, глава 7, со стиха 20 начну читать. Послушайте. «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы». Позвольте, я начну читать опять сначала. И обратите внимание, откуда приходят помыслы или мысли. «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы: прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство». Все это извнутрь исходит и оскверняет человека. Послушайте, дорогие мои радиослушатели, эти слова сказал не евангелист Марк. Эти слова сказал не философ и даже не знаменитый психиатр. Эти слова сказал тот, кто сотворил душу человека и всего человека, и сердце, и мозг. Он точно знает, куда он заложил начало всех наших мыслей. Это сердце человека. И многократно на страницах Библии мы находим подтверждение этому. А еще этот же Творец предупреждает со страниц Библии: «Более же всего храни сердце свое». А теперь вспомните, куда приходит злой дух: семью злейшими, в ум, в мозг или сердце? Христос сказал, в сердце возвращается, и уже из сердца человеческого начинается атака на ум человека, доводя его до депрессии. Друзья мои, запомните слова Евангелия, слова Иисуса Христа. Мысли приходят и рождаются в сердце человека, а уже после они приходят в ум, в мозг. Когда-то Христос сказал, «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. То, что в избытке в сердце человека, такие его и мысли, потому что в сердце рождаются мысли». Помните, Христос рассказывал притчу о четырех видах почвы и говорил, что слово сеется в сердце человека, там прорастает и затем приносит плод. Сердце человека, именно там причина, начало болезни человеческой души. «Лечим бессмертную душу таблетками», — сказал кто-то. Душа — понятие из области веры. Как вообще можно лечить душу чем-то вполне земным, таблетками или микстурами? Но что же лечат врачи, когда выписывают больным антидепрессанты? Бесполезно лечить больного раком, вырезая у него метастазы. Нужно убить или вырезать очаг болезни, корень. Но вот применяя антидепрессант, врачи как раз не убирают корень, а просто отрезают метастазы от корня. Я думаю, что нам не помешало бы знание о том, как работают антидепрессанты, которыми пытаются лечить депрессию. Это очень поможет нам понять, болеют ли христиане депрессией. Может ли рожденный свыше человек попасть в депрессию? Но давайте сделаем это после песни. Друзья, мы говорим о депрессии, а вернее сказать, мы говорим о том, могут ли христиане, настоящие христиане, а не по названию только, впадать в депрессию. И какая в этом опасность, или, может быть, нет никакой опасности ни в самой депрессии, ни в антидепрессантах, которыми психиатрия сегодня лечит эту болезнь. Позвольте, я уделю буквально пару минут нашей радиопрограммы, как появились антидепрессанты. С начала 20 века исследователи экспериментировали с различными веществами, пытаясь синтезировать препарат, облегчающий симптомы депрессии, но все эксперименты заканчивались неудачей. Первый антидепрессант был открыт в 1957 году совершенно случайно, когда врачи обратили внимание на действие препарата ипрониазида, который применялся при комплексном лечении туберкулеза. Кроме основного эффекта препарата, был отмечен и побочный, который заключался в необычном повышении настроения у больных туберкулезом. Вскоре этот препарат стали использовать для облегчения симптомов депрессии. Тем более, что как средство от туберкулеза препарат себя не оправдал. По другой версии, действие препарата открыл Натан Клайн, причем его открытие было тоже более чем случайным. Во время психоаналитических сессий Клайн заметил, что некоторых пациентов, которым он давал препарат, неожиданно переставали волновать проблемы, над которыми они работали. Ипрониазид был выпущен в продажу, но вскоре оказалось, что он увеличивает риск заболевания желтухой, и продажи препарата были прекращены. В то же время в Германии Рональдом Куном был открыт имипрамин. Кун давал своим пациентам различные препараты для того, чтобы по их реакции построить глобальную классификацию психических заболеваний, которые немецкие психиатры того времени были буквально одержимы. Как и в предыдущих случаях, препарат был открыт, когда у пациентов стало повышаться настроение. В отличие от импрониазида, имипрамин все еще входит в список официальных препаратов ВОЗ и до недавнего времени был самым продаваемым антидепрессантом. Когда были открыты первые антидепрессанты, никто не мог предположить, что всего через несколько десятилетий терапия антидепрессантами практически вытеснит остальные виды в терапии депрессии. Антидепрессанты – это препараты, облегчающие депрессию. До открытия антидепрессантов для лечения депрессии активно применялись вещества, обладающие возбуждающим эффектом, способные вызвать состояние эйфории – опиум, кофеин, женьшень. Для уменьшения тревоги и возбудимости применяли валериану, также использовали соли брома. Среди народных средств – это алкоголь, табак, курение, наркотик. Как же работают антидепрессанты? И вот теперь я приглашаю очень внимательно послушать именно тех из моих радиослушателей, кто считает, что истинные христиане, рожденные свыше, тоже могут болеть депрессией. Внимательно послушайте. Вот что говорят ученые. Антидепрессанты способны корректировать работу некоторых механизмов головного мозга. Наш мозг состоит из огромного количества нервных клеток, нейронов. Хотя между нейронами существуют связи, но непосредственно друг с другом они не соприкасаются. Между ними находится щель, которая называется синаптическая щель или просто синапс. Задачу передачи информации от одного нейтрона к другому выполняет химический посредник, медиатор. Согласно биологической теории депрессии, во время депрессии в мозгу понижается концентрация некоторых медиаторов. Биохимические процессы нашего мозга очень сложны, и в них принимают участие сотни различных медиаторов. На сегодняшний день из них выделено всего лишь 30, а непосредственно к депрессии имеют отношение 3 медиатора. Их называют биогенными аминами. Антидепрессанты регулируя концентрацию одного или нескольких биогенных аминов, корректирует механизмы работы мозга, которые были нарушены в результате депрессии. Не знаю, смогли ли вы понять то, о чем я прочитал из справочника, но я скажу то же самое словами одного фармацевта, специалиста по изготовлению лекарств. Что такое антидепрессант и его воздействие на человека? Антидепрессант – это химическое вещество, блокирующее некоторую часть мозга человека, отвечающего за контроль над некоторыми чувствами человека. Нередко бывает так, что человек, приняв таблетку антидепрессанта, и после этого ему говорить о его проблеме, он перестает реагировать на существующую проблему. А теперь вопрос к вам, дорогие мои радиослушатели. В первую очередь, радиослушатели-христиане. Хотели бы вы, чтобы вам отключали ваши чувства, вашу способность самоконтроля? Я – нет. Ни в коем случае не согласен. Кто-то сказал, жизнь – классная штука, главное – правильно подобрать антидепрессанты. Ну, конечно, выпил таблеточку и нет проблем. Выпил пилюлю и горе не горе. Выпил микстуру и виноватым уже себя не считаешь. Вот и пьют. Кто водку, кто вино, кто колеса наркотики, кто пилюли антидепрессанты. Дорогие мои радиослушатели, позвольте я скажу вам лично мое мнение в понимании, что такое депрессия и может ли христианин впадать в депрессию. Я слышал, как однажды медицинский работник психбольницы сказал: «Депрессия – это один из видов шизофрении». Не знаю, так ли это, но знаю вот что. Внушив человеку, что у него депрессия, далее нетрудно заставить человека принимать антидепрессанты, посредством которых химическим путем отключаются некоторые виды самоконтроля. А теперь представьте, что человек-христианин, которому внушили, что у него депрессия, а это самое главное, что нужно сделать, важно, чтобы человек согласился с диагнозом и сам признал: «У меня депрессия». А далее он согласится и будет принимать антидепрессанты и транквилизаторы. Посмотрите на женщин, идущих на аборт. Ведь ни одна из них не приняла решение делать аборт сразу, как только узнала, что она беременна. Нет. Она проходит длинный путь самоубеждения, что ей нужно это сделать. Ей нужно заглушить голос совести и принять решение. И только после этого идет и делает убийство. Но сначала она принимает решение на уровне мысли. Таков злой род. «Со злым испорченным сердцем», — сказал Иисус Христос. В своей дьявольской практике враг человеческих душ применяет множество различных приемов. Один из них — это внушить христианину, что у него депрессия. А следующим шагом будет заставить принимать антидепрессанты, отключающие разумное восприятие мира и разрушающие контакт с сердцем, с совестью человека, что и нужно для того, чтобы сатана имел легкий доступ к человеку. Представьте себе человека, называющего себя христианином сиящего богослужения. К примеру, во время хлебопреломления. Ему недавно поставили диагноз – депрессия. И вот перед богослужением он выпил таблеточку антидепрессанта. Он сидит в собрании, проповедник говорит о смерти Христа, о грехопадении человека, о покаянии. Все в богослужении, проникнутые страданиями Христа. В сокрушение сердца каются в соделанных грехах, а наш христианин под воздействием антидепрессанта добродушно улыбается – или в лучшем случае ему просто все равно. Он под действием антидепрессанта с отключенными некоторыми чувствами безразличен ко всему. Ему отключили нарушили связь между сердцем и умом. Я предвижу, что кто-то, слушая меня, скажет: «Ну зачем сгущать краски так сильно? Разве депрессией не болели библейские личности? Ведь был в депрессии Илья пророк, Моисей, Давид, апостол Павел». Вот об этом мы и поведем наш разговор дальше. Мы поговорим, были ли в депрессии вот эти названные нами люди. И это мы сделаем после песни.
Жизнь бывает как сон, как холодная снежная вьюга, когда в небе нет звезд, лишь морозная серая мгла. Когда трудно найти настоящего верного друга, когда вера в душе, так бывает, ничтожно мала. Когда трудно найти настоящего верного друга, когда вера в душе, так бывает, ничтожно мала. Когда давит на сердце вся тяжесть житейского груза, когда ноги устали от пыльных суетных дорог, я спешу на Голгофу, пронзенный ногам Иисуса, и меня, словно сына, встречает мой любящий Бог. Я спешу на Голгофу, пронзенный ногам Иисуса, и меня, словно сына, встречает мой любящий Бог. От радости сердце так громко и сильно забьется. Пусть не сбылось моих долгожданных и радужных грез, но я верю, что скоро с небес благодать изольется, и на землю придет долгожданный Спаситель Христос. Но я верю, что скоро с небес благодать изольется, и на землю придет долгожданный Спаситель Христос.
Напоминаю, друзья, что наша тема сегодня – депрессия. И может ли христианин, я имею в виду христианин не по названию и не по родословной, а истинный христианин, рожденный свыше, впасть в депрессию? И мы будем рассматривать это с библейской точки зрения. И помогут нам в этом библейские истории. Но сначала давайте сделаем небольшое определение. Если я, к примеру, свариваю металл, сварщик, то обо мне можно смело сказать, что я сварщик. Но если я перестал варить металл, а стал, к примеру, ложить кирпичи, то я уже каменщик. И обо мне нельзя говорить, что я сварщик, потому что я уже не имею того инвентаря, с которым я должен варить металл. Но чтобы я стал сварщиком, мне нужно сменить мою рабочую форму и приобрести необходимый сварочный инструмент. Итак, если я, будучи христианин, начинаю делать грех, я уже грешник. И чтобы стать снова достойным звания христианина, я должен, подобно сварщику, от чего-то отказаться и приобрести все необходимое для звания христианина. Помните, в книге Откровения мы читаем: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв, и еще ты слеп, наг и нищ. Советую тебе купить мазь, одежду и золото, иначе ты не христианин, хотя называешь себя христианином». А теперь библейский пример. И герой этого повествования, о котором говорят, что он был в депрессии. Его имя Илья. Давайте послушаем, что говорит Библия о том, что с ним произошло. Я читаю библейский текст. «И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом, и послала Иезавель посланца Илии сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Давайте, друзья мои, всмотримся в эти скупые строчки летописца и попробуем выслушать Илью, что же он хотел сказать Господу в своей молитве. Послушайте его молитву еще раз. В ней всего 12 слов, и половина из них – это слова покаяния. «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Половина слов – это слова покаяния. Это слова здравого рассуждения, на которые человек, попавший в депрессию, не способен. У больного депрессией отсутствует способность сделать здравое решение, тем более, когда уже приходит мысль о суициде, то есть о самоубийстве, в чем подозревают Илью. Нет, друзья мои, не обвиняйте великого пророка Божия в том, в чем нет его вины. Там, под можжевеловым кустом, Илья совершает молитву покаяния: «Господи, я такой же грешник, как и мои отцы. Я ничуть не лучше их. Я такой же грешный, как и Адам. Ты, Господи, послал меня, накормил, а я побежал в Израиль, в столицу. Признание захотелось. Я грешный такой же, как и мои отцы. Я нарушил твое, Господи, повеление. Я недостоин быть пророком. Довольно, Господи, забери меня к себе. Я недостоин этого звания». Знаете, друзья мои, чем опасен диагноз депрессии? Тем, что человек, согласившийся, что у него депрессия, соглашается с тем, что ему нужно принимать антидепрессанты. Зная это, теперь посмотрите на Илью, какое средство избирает он. Садится под можжевеловый куст посреди пустыни и пытается приготовить антидепрессант. О нет, он молится. Не о своей депрессии молится, ее у него и близко не было, а о своем неправильном действии кается. Да, нужно признать, что поступок Ильи мог привести к депрессии. Вот там, когда он бежал перед колесницей в Израиль, это был путь от Бога, отступление от его воли, это был путь к депрессии. И Илья встал на этот путь. И даже бежал по нем, бежал туда, куда его не посылал Господь. Всякий раз, когда мы уходим с евангельского пути, это путь от Бога, это путь к пустоте, а затем и ко греху, и всему злейшему. Давайте твердо усвоим, что когда мы уходим от Бога, освобождается наше сердце, и этим не замедлит воспользоваться тот, кто с собою возьмет и семь злейших. Давайте я повторю это. Всякий раз, когда мы уходим с евангельского пути, это путь от Бога, это путь к пустоте, а затем и ко греху, и всему злейшему, и к депрессии. Давайте твердо усвоим то, что когда мы уходим от Бога, освобождается наше сердце, и мы уже вряд ли можем назвать себя христианином, потому что в сердце не живет сам Господь, не живет Христос, и этим не замедлит воспользоваться тот, кто с собою и семь злейших может захватить. Но Илия был пророк Божий. Он вовремя сумел определить свое состояние. Нет, не состояние депрессии, а состояние оставленности или отсутствия Бога. Скажите, разве не мог Илия помолиться Богу вот там, во дворце Иезавели? Мог. Но Илия понял, ему нужно личное общение с Богом и срочно. И Илия спешит уйти, уйти из царских покоев, где нет Бога, пока Илия еще жив. Иначе это плохо кончится. Илия знал, что, оставаясь там, он остается без Бога и предпринимает действие, активное действие. Знаете, друзья мои, какие симптомы депрессии, которую приписывают пророку Илия? Классическими признаками депрессии являются безразличие к жизни и потеря интереса к ранее любимым занятиям. Нарушение аппетита и сна, вялость, потеря сосредоточенности, подавленность, малоподвижность. О, какая малоподвижность была у Ильи, как он быстро уходил из этого дворца Иезавели, а потом еще целый день шел в пустыню. Хроническая усталость и, как результат, негативные мысли о себе, жизни и окружающих, а в некоторых случаях мысли о самоубийстве. Депрессия часто сравнивается с людьми с глубокой тьмой. Кто-то даже назвал депрессию погребением заживо. Всемирно известный богослов Чарльз Спердженн назвал депрессию ужасом забытой Богом души. А теперь давайте посмотрим на состояние Ильи и попробуем отыскать симптомы депрессии в нем. Можно ли обвинить Илью в безразличии к жизни? О нет, вот что говорят нам строки из Библии. Увидев это, Илия встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. Какое безразличие к жизни! В чем мы обвиняем сегодня Илью? И пришел в Версавию, которая в Иудее. Вместо апатии и уныния, вместо малоподвижности, характеризующей депрессивное состояние, Илия встает и уходит, чтобы спасти жизнь свою. И не только свою, но и своего помощника. Илия сосредоточен, он проявляет заботу о своем близком для него человеке. Это, друзья мои, не депрессия. И не обвиняйте Илью в том, чего у него не было. Кто из людей, попавших в депрессию, готов заботиться о других? Кто из попавших в депрессию готов идти в пустыню целый день, чтобы уединиться для общения с Господом, чтобы там излить свое покаяние и сокрушение? О нет! У Ильи это не депрессия, это здравое понимание собственной вины и правильное решение своих следующих действий для исправления. Мне очень нравится Илья. Илья, который знает, как разговаривать с Богом. Илья, умевший сводить огонь с неба. И Илья, подобный нам, тоже иногда способный не слушать волю Божью, но быстро осознавал это Илья и, не впадая в депрессию, каялся, просил прощения и ревновал далее о деле Господнем. И мы еще продолжим разговор о нем в нашей следующей радиопрограмме, потому что время нашей этой радиопрограммы пришло к концу.
В печали скорби идешь ты тернистой дорогой земной, и часто рекой слезы ты, идя в небеса, в дом родной. Зачем унывать и томиться? Зачем нам так тяжко вздыхать? Сильнее нам нужно молиться,
ответа с терпением ждать. Ты слез не стыдись, коль бывают они иногда на глазах. Их
много. Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!